Пришло время начинать наше служение. Прежде всего, скажем слава нашему Господу за это благоприятное время, за возможность, которую мы имеем, собраться во имя Его на этом месте. И как Слово Божие говорит, Христос сказал, не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Божие. Конечно, Христос не то, что Он выделил эту особую категорию детей, что им ни в коем случае нельзя препятствовать, ну а взрослым можно кое-кому и как бы сказать, подождите, да, ваше потом время будет. Конечно, Христос призывает всех, и взрослых, и детей, для того, чтобы они могли прийти к Нему, к этому евангельскому учению, и как, я думаю, воля Божия, чтобы и детям никто не препятствовал, и воля Божия в том, чтобы и взрослым никто не препятствовал. И вы знаете, детям легче прийти к Богу, легче. Не случайно Христос сказал, поставил их в пример. Говорит, если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Взрослым труднее прийти, почему? Они же взрослые, они умные, они уже все знают. Они уже самодостаточные. И поэтому и для того, чтобы перестроиться, смириться под такие простые истины, разум начинает, бывает, возмущаться. И поэтому очень важно, чтобы мы тоже могли взять пример с наших детей, насколько они простые, искренние, доверчивые по отношению к нам, родителям. Они не ставят под сомнение родительские какие-то слова, ласку, заботу, чтобы мы тоже не ставили под сомнение любовь Божию, которая однажды открылась нам в лице Иисуса Христа, который пострадал за нас на Голгофском кресте. И как Писание говорит, Бог свою любовь доказал этим. Он доказал, что любит нас. И вместо того, чтобы мы могли понести наказание за свои грехи, Иисус Христос добровольно взял на Себя это наказание. Слава нашему Господу! И я зачитаю один стих из Священного Писания, мы тоже помолимся, чтобы Бог благословил и нас быть способными учиться у Него. Это место из Священного Писания, где описывается эпизод, когда Христос пришел в одно из селений, и там были две женщины. И показана одна женщина, это была Марфа, другая ее сестра Мария. Они жили в одном доме, Христос пришел в этот дом, но женщины повели себя по-разному. И вот одна начала заботиться о большом угощении, надо же, столько народу, надо всех накормить, принять, там, рассадить, послужить. А Мария просто села и начала слушать. И написано, у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. И поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня взяли пример с этой женщины. Чтобы мы сегодня при таком обилии, может быть, народа, много народа, и все нужно усмотреть. И чтобы мы об этом не заботились, как, может быть, нам себя вести там где-то что-то. А чтобы мы сегодня, прежде всего, обратили внимание не настолько, сколько здесь народу, какие люди, во что одеты, кто там, знаете, из себя что представляет. А чтобы мы сегодня прежде всего обратили внимание на нашего Господа Иисуса Христа. И Он сказал, где двое или трое будут собраны, там буду Я посреди вас. И Он прибудет, и Он пребывает на этом месте, желая научить нас своим истинам. Чтобы мы уразумели и поняли Его Слово. Чтобы это Слово могло вселиться в наши сердца. Чтобы оно могло нас преобразовывать, изменять в образ Иисуса Христа, даровать нам силу и способность жить святой жизнью. Для этого Христос сказал, где двое или трое соберутся, я буду учить, я буду наставлять. Но очень важно, чтобы мы собрались, как я уже сказал, как эта женщина Мария. Мы сели в смирении, послушаю, что скажет Бог сегодня моему сердцу. На какой аспект жизни Он обратит сегодня мое внимание? А я буду внимательно слушать. Я не буду заботиться о каких-то там земных заботах. А я сегодня буду заботиться, чтобы услышать живое слово от Бога. Чтобы оно вошло в мою жизнь. и чтобы мне этим словом жить. Как Христос сказал, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому хлеб сегодня все кушают. Может быть, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но жизнь человека не зависит только от хлеба, а жизнь человека зависит от Слова Божьего. И сегодня Слово Божие, оно благоволит к человеку, и оно призывает его последовать за Христом и войти в Небесное Царство и наследовать вечную жизнь. Поэтому мы помолимся, чтобы Господь благословил на этом месте наши сердца быть внимательными к Его Слову, чтобы нам иметь эту жизнь, которая приходит со Словом Божьим.
Я преклоняюсь пред такой любовью и встретить Господа так тороплюсь. Для поклонения место есть под кровью, которую за нас пролил Иисус. Давным-давно, еще в саду Эдемском, спасение человека видел Бог. Разрушится греховное наследство, чтоб воцарилась Божия любовь. Но кто невинным агнцем назовется, и кто рискнет всех грешников любить, на землю кровь невинная прольется, и невозможно это изменить. Бог и не изменил, Он так и сделал, и агнец, и спасение пришли, и было на кресте распято тело, и руки Божьи грешный мир спасли. Всем нам теперь упасть бы на колени и Господа прославить Своего. Но изменить мы пробуем спасение и состязание с Богом. Кто кого? О, вавилонское образование! Но разве это Божья благодать? Приложены огромные старания, чтоб в чем-то, как-то Богу помогать. Оно и никогда не помогало. Один Господь все правильно решал. Что, наших сил Ему не доставало? Нет, Богу человек не помешал, и человеческая мудрость блекнет. Она не властна приближать рассвет. Господь дает спасение человеку. Без Бога человека просто нет. Я преклоняюсь пред такой любовью. Навстречу с моим Богом тороплюсь. Где встретимся, о, место есть под кровью, которую пролил за нас Иисус.
Я размышляю о Тебе, Христос, и я не смею в небо глаз поднять, какой сегодня плод тебе принес. Мои грехи, возможно ль сосчитать? Просил любить, но ненавидел я. Просил прощать, но гнев крушил меня. И в суете проходит жизнь моя. Захочешь ли, Господь, простить меня? Вот постучалась осень жизни дверь, и на пороге холод ледяной. Когда ты говорил, молись и верь, я не внимал твоим словам порой. Просил быть верным, а я предавал. Просил быть кротким, а я восставал. И оправдания я искал себе. И жизнь провел в ненужной я борьбе. Просил быть верным, а я предавал. Просил быть кротким, а я восставал. И оправдания я искал в себе. И жизнь провел в ненужной я борьбе. Прости меня, Господь, не отвергай. Прошу, прости, и вновь прощаешь ты. И душу ты хранишь от суеты. И в час, когда за мной придешь опять, хочу я чистым пред тобой предстать. Прошу, прости, и вновь прощаешь ты. И душу ты хранишь от суеты. И в час, когда за мной придешь опять, хочу я чистым пред тобой предстать.
Yeah. давайте вместе с хором скажем слава нашему Господу, братья и сестры. Слава Иисусу Христу. Знаете, перед тем, как поделиться с вами тем, что Бог положил на мое сердце, я хотел бы маленько отступить и прочитать место Священного Писания Евангелия от Луки, 11 глава, 31-32 стих. Христос, говоря к народу, говорит такие слова. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Иона. Я часто читал это место Священного Писания, вы знаете, может быть, не один десяток раз, может быть, не считал никогда, ни одну сотню раз. Очень часто, но никогда так сильно это место Священного Писания не отлагалось в моем сердце, как недавно Бог открыл его Духом Святым. Я обратил внимание на то, что царица Южная, царица в другом месте написана Савская, приходила от пределов земли, приходила, скажем, по-современному из-за рубежа, чтобы послушать мудрости одного царя. Этот царь был необычный. Он поднял экономику государства настолько, что не было государства. Там написано, что золото было подобно железу. Считалось, экономическая ценность золота была подобна железу. Знаете, серебро не считали вообще. Кедры были подобны сикаморам. Он поднял экономику государства настолько, сегодня нет экономически стабильного и мощного такого государства на свете. Он был очень великим дипломатом, он умел договариваться и договорился с окружающими государствами очень сильно. Это был очень мудрый человек, но кроме того, он был верующим человеком. Это был царь Соломон. И знаем мы всю эту ситуацию, когда ему Бог дал мудрости, когда он просил у Бога мудрости. Мы понимаем, что эта мудрость была дана царю от Бога. И вот эта царица приезжала и слушала эту мудрость. Но Христос говорит, здесь тот, кто давал эту мудрость, Соломон. Почему же вы не слушаете? Соломон был очень мудрый, но здесь стоит тот, кто давал мудрость Соломону. Почему же вы не слушаете? Вы знаете, он говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим. Ниневитяне, это было государство очень развратное. Очень, знаете, такой там процветал грех, настолько были блудилищные дома, были, значит, всякие развратные заведения. Ну, прямо в открытую люди, не стесняясь, делали грех с ненасытимостью. И эти люди покаялись от проповеди Иониной. Покаялись от проповеди Иониной. Он говорит, да здесь тот, кто послал Иону. Вы почему не слушаете? Интересный момент. Я никогда не обращал так вот внимания, как-то Бог открыл мне это место, я просто как вступление его прочитал, знаете, я размышлял, думаю, ну как же нам сегодня, вот тогда понятно, Христос, ну как же нам сегодня можно? Вы знаете, Олег сегодня начинал служение, сказал это место, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас, говорит Иисус Христос. Сегодня Дух Святой на этом месте, так говорит Священное Писание, так говорит Слово Святого Бога, и Он говорит, сегодня я посылаю своих проповедников, посылаю своих благовестников, посылаю своих певцов, свой хор, понимаете, чтобы нести это слово. Но как сегодня слушаю я, Господи, как сегодня я внимателен к словам Твоим. Да думаешь, вышел там, ну что он может сказать? Бывает такое, к сожалению. Дух Святой на этом месте, слава Ему. Я хотел бы проповедовать на место Священного Писания, это послание апостола Павла к евреям. Послание апостола Павла к евреям, он пишет в 12 главе, 28 стихе. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Он говорит, что приемля царство непоколебимое. Разные бывают царства, сегодня мы знаем, был Вавилон, в определенное время в истории мы знаем, был Рим, очень мощное государство. Был Советский Союз позже, очень мощное государство. Был, Соединенные Штаты Америки, тоже в свое время было очень мощное государство. Сегодня еще оно к угасанию, но сегодня есть его мощь, так скажем, экономически и военная мощь государства есть. Но это все царства, которые колеблются, которые разваливаются и, скажем так, исчезают. Сегодня от Рима осталось совсем немного, сегодня от Вавилона не осталось практически ничего, сегодня от Советского Союза осталось крошки, и сегодня от Америки, Америка еще есть, не будем пророчества говорить. Но я хочу говорить о том, что мы приемлем царство непоколебимое. приемлем царство непоколебимое. То царство, которому не будет конца. То царство, которое никогда не кончится, никогда не разрушит ни одна сила ни на земле, ни на небе. То царство, которое установил сам Бог. И Павел говорит, приемля царство непоколебимое. Вы знаете, это первый момент, на что я хотел бы обратить внимание. Я всегда размышлял, ну как же это царство принять, Господи? И размышляя об этом, я вспомнил то, как я принимал водное крещение, как я каялся, ну, когда я пришел в церковь. И знаете, был момент в моей жизни, когда меня допустили до водного крещения. Я, ну, стоял на берегу водоема. Я взял пост трехдневный, пребывал в посте, в молитве, так все. И уже приступил так серьезно достаточно. Я понимал, откуда меня Бог извлек. И я боялся назад возвращаться. Я очень серьезно к этому подходил. Я стоял на берегу уже этого водоема, где крестить нас собирались несколько человек. Здесь есть и люди, которые со мной принимали крещение. Вот. И вы знаете, я услышал ясно слово. Мое сердце прозвучало слово. Там что-то говорили братья, кто-то молился, кто-то пел. Но я как бы маленько, знаете, ну как-то потерялся из этой обстановки. Я услышал слово Бога. Услышал слово, которое ясно звучало в мое сердце. Я сейчас прочитаю это место Священного Писания, которое говорилось мне в сердце. Только я, знаете, буду говорить, как оно было, звучало ко мне. «Ты приступил не к горе, осязаемый пылающий огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Но ты приступил к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелю. Смотри, не отвратись и ты от говорящего. Если те, не послушав глаголашего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежишь ты, если отвратишься от глаголющего с небес». Вы знаете, это привело меня в такой трепет. Я не знаю, я не передам сейчас этих чувств, но как бы вот мурашки по коже, озноб какой-то. Я стоял в таком трепете, я все это представлял, пылающую гору, огнем горящую. Мы вот недавно ездили в Казахстан, эти горы я смотрел там. Я это все себе как бы, ну, видел образно, эту гору, пылающую огнем. Он говорит, да ты не к этому даже приступил. Ты приступил к намного к серьезным вещам более. Ты приступил к вечной церкви Иисуса Христа, слава нашему Господу. Я стоял, я с таким трепетом входил в эту воду, я не знаю, сейчас, может быть, кто как принимал крещение, но для меня это было такое событие невероятное, когда я принимал крещение. Вы знаете, и апостол Павел дальше, то есть для того, чтобы принять это царство, нужно, во-первых, покаяться, сказать Господу и осознать, что я виноват в своей жизни. Может быть, ну я на самом деле был виноват, но кто-то, может быть, не так сегодня, кто-то, может быть, работает там, может быть, семья есть какой-то, ну, нормальный, порядочный человек, но я думаю, пред Богом он виноват, потому что написано так в Слове Святого Бога, говорится, что нет праведного ни одного, так говорит Священное Писание. Поэтому необходимо покаяние, крещение, рождение свыше, исповедание. И знаете, Священное Писание говорит, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. И далее апостол Павел обращает внимание, он говорит, будем хранить благодать. Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Вы знаете, как хранить благодать? Я размышлял, но думаю, ну да, понятно, мы помолились, нас посетил Бог, посетила благодать Иисуса Христа. Это, знаете, любовь Бога, благодать, это сила Бога, благодать, это прощение Бога, благодать. Когда приходит благодать в сердце мое, я неизменно либо сокрушаюсь, либо, знаете, вижу себя виноватым пред Господом, каюсь, молюсь о прощении, получаю прощение, радуюсь. Это благодать Иисуса. Она дается каждому рожденному свыше, и каждый, кто сегодня переживал это, он знает, о чем идет речь. Но Священное Писание говорит, будем хранить благодать. Будем хранить благодать. Вы знаете, я вспоминаю в связи с этим словом 35 главу пророка Иеремии, когда ему Бог сказал, иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Бог так сказал пророку своему. Иеремия был один из величайших пророков Ветхого Завета. И ему Бог говорит, иди к этим людям, приведи их в дом Господень, не куда-нибудь, знаете, может быть, на улице или к себе там в гости, в дом Господень, и дай им пить вина. Маленькое необычное слово от Господа. Я размышлял, думаю, ну это слово от Господа. Это очень серьезно, это говорит Бог. И это был пророк, послушный пророк, доносящий волю Господню народу. И он послушался и пошел. И вот он приходит, Он говорит, я взял этих людей, привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолия, человека Божия, который подле комнаты князей, над комнату Маасии, сына Силумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем. Я думаю, ну вообще, как так-то? Бог им говорит через пророка, пейте вино. Люди совершенно, ну, в здравом рассудке говорят, мы не будем. Я думаю, ну, непослушные люди минимум. Надо пить вино, говорит Бог, пить вино. Пророк говорит, пить вино. Говорит, мы не будем пить вино. Я думаю, странные какие-то. Размышляя дальше, я читал, они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. Вы знаете, я так меня поразило это место, но потом читая, как Бог ставит этих людей в пример народу израильскому, Он ставит этих людей в пример, Он говорит, посмотрите, как эти люди слушают своего отца, как эти люди исполняют то, что им завещал отец. А вы, народ мой, не слушайте то, что я говорю вам, Бог говорит, и ставит этих людей в пример. Меня так поразило это. Люди не послушались пророка и стояли в том, чему научил их отец. И Бог их поставил в пример. Вы знаете, сегодня, как это брать на наше время, я так размышлял, на Ветхий Завет написано, это прообразы для нас. Я так размышлял, думаю, ну как сегодня, Господи? Сегодня столько всего вокруг. И все вроде бы куда вот сейчас, ну Россия, она такая страна, знаете, как сказать, может быть, набожная, что ли, как, ну, крещенная Русь, говорят, да, много сегодня верующих, куда ни покажи, куда ни там, с кем ни, вот вчера я общался в магазине, мы покупали мебель там домой с девушкой-продавцом, она тоже верующая, она меня учила там, как надо верить, правильно все, я говорю, Библия-то у вас есть? Нету, говорит, ну, так мы с ней беседовали. Вот, ну она мне подсказала, как правильно молиться, ну мы так с ней побеседовали, потом она заплакала, ну думала, может быть, помолиться, там маленько неуместно было в магазине, я ей так сказал, что надо ей Новый Завет найти, читать его, вот, у нее горе большое в жизни было, но это уже отклонился я. Вот, вы знаете, и так смотришь везде, все верующие, и вроде бы, ну скажешь, там, одеваться там как-то неприлично, ну, какой это грех, ну, одеваются люди, ну, верующие же они, вроде бы, другие там ходят по, знаете, всяким заведениям, ночным клубам, там, дискотекам тоже, ну, как бы, их тоже верующие, спросишь, да, верующие мы, я в университете учился, там, ну, все верующие, все, куда ни спроси, редко кто скажет, да, ну, отстань, я не верующий, редко кто так скажет, в основном все верующие, вы знаете, тогда тоже были все верующие, и все это вино пили, это не было грехом. Это было нормально. Израиль, Ветхий Завет, вино, ну, 7 градусов. Это народ был, которым виноградники росли. Понимаете, это была земля, где растет виноград. Они с этим виноградом с детства. Они его едят, они его пьют. И для них это, ну, ничего страшного такого не представляло. Вино да вино. К обеду там, помните, Христос на брак пришел, тоже вино, превратил воду в вино. И как бы, ну, это было нормально. То есть, но один момент. Нашлись какие-то люди, которые сказали, а мы не пьем вина. И не будем его пить. Я так размышляю, думаю, интересно. И знаете почему? Потому что отец наш сказал нам не пить вина. Отец нам заповедал не пить вина. Вы знаете, братья и сестры, сегодня нам, братья, вот, сохранили это учение, принесли его сквозь годы гонений. Понимаете, были очень страшные времена, когда люди сидели за Слово Божие, были гонимы, их забирали детей, может быть, сажали в тюрьмы, убивали. И они сохранили это слово, принесли его. И сегодня они говорят, что, ну вот это и вот это лучше не делать. Вот это лучше не делать. Да почему не делать-то? Все же делают. Ну, не делай, потом поймешь. И я согласился так в сердце своем, не делать этого. То, что мне посоветовали, то, что меня научили, не делать этого. Вы знаете, я хотел бы прочитать 18 стих. «А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Слава нашему Господу. Братья и сестры. Вот он говорит, я согласился делать и начал делать. И Бог как бы, ну, говорит к этому народу очень жестко. Но здесь люди вот в сердце своем положили, а мы будем стоять так. А мы будем хранить так. А мы будем идти. Может быть, над нами будут смеяться. Может быть, нас не будут понимать. Может быть, знаете, будут говорить массовый психоз или еще что-то. Но я буду стоять в истине. Я буду верить так, как меня научили. И Бог говорит, зато не отнимется муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Слава нашему Господу, братья и сестры. Павел говорит, будем хранить благодать. И далее он говорит, которую будем служить благоугодно Богу. Вы знаете, я так размышляю, думаю, служить. Сегодня много кто опять служит Богу. Много кто служит Богу. И по-разному служит. По-разному служит. Кто-то... Знаете, ну, какой-то был человек верующий, жил свято, праведно, и он умер, и люди как бы стараются вот это вот, ну, его мощи хранить, и думают, что, ну, вот это точно был святой человек, вот это точно был святой человек. И вот эти мощи, они, как люди верят, так они несут великую силу, они эти мощи возят из города в город и так далее, как бы сказать, ну, и вот так вот они верят и думают, что служат Богу. Другие, знаете, там, может быть, тоже думают, что они верующие, служат Богу, но, однако, не гнушаются каких-то там, может быть, и недобрых мероприятий. Третий, Павел, допустим, он гнал церковь и думал, что служит Богу. Апостол Павел, мы читаем Священное Писание, он гнал церковь, он ревностно думал, что он служит Богу. Он искренне, он говорит, да я от праотцов с чистой совестью. Служу Богу в одном месте, он говорит. С чистой совестью, человек сказал. Вы понимаете, Христос сказал в Иоанна 16 главе 2 стих, наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что служит Богу. Еще интереснее. Когда всякий убивающий вас будет думать, что он искренне это будет делать. Он, знаете, бывают искренние люди. Вот он искренне убивать будет. И думать, что служит Богу. Но благодать Божия, которой, он говорит, мы будем служить Богу, Павел, благоугодно. Служение есть просто, как люди понимают. И служение есть благоугодно. Благоугодно Богу. Благодатью. Это служение благодатью. Что же делает благодать, когда она служит Богу? Что же делает благодать, когда она несет свою силу в служении Богу. Павел очень хорошо это показал в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 10 стихом. Он написал такие слова. «Но благодатью Божией есим то, что есим, и благодать Его во мне не была тщетна». Вы знаете, это первая часть стиха, я потом ко второй вернусь. Я размышляю так, куда приходит благодать Господа нашего Иисуса Христа? Куда приходит Его милость? Куда приходит Его прощение, Его любовь, Его сила, то человек не может оставаться таким, какой он есть. Бог любит каждого. Бог любит всех людей. Нельзя сказать, что Бог не любит тебя, меня. Нельзя сказать, что Бог не любит какого-то, может быть, человека грешного, который находится сейчас вне церкви, где-то вне пределов там ходит. И мне задают часто этот вопрос, что есть ли спасение вне церкви. Нельзя сказать, что человек Бог не любит. Бог очень любит всех людей, самых отъявленных. Вы знаете, я был в местах, где люди очень грешны, очень страшны. Я был в местах, где люди невероятно ужасны и в своем даже характере просто. Но Бог этих людей очень любит, очень любит. Но Бог не хочет, чтобы они оставались такими, какие они есть. Бог не хочет, чтобы они оставались такими, какие они есть. И для этого Он посылает свою благодать в лице Сына Своего Иисуса Христа. Он посылает свое прощение в лице Господа нашего Иисуса Христа, посылает свой мир, свою любовь в лице Сына своего Иисуса Христа для того, чтобы, во-первых, принять через Иисуса Христа и, во-вторых, изменить. Изменить. Он дает великую силу, великую мощь небес, и вечности для того, чтобы изменить. И Павел говорит, но благодатью Божией есим то, что есим. Он думал, что он служит Богу, когда он гнал церковь. Но вдруг пришла благодать. Братья и сестры, Священное Писание Исаия, 55 глава, мы читаем такие слова. Вместо терновника вырастает кипарис. Терновник. Приходит благодать. И вырастает кипарис. Вместо крапивы мирт. И вы знаете, что там дальше написано? И это будет во славу Господа. И это будет во славу Господа. Благодать приходит и делает что-то в человеке. И это будет во славу Господа. Братья и сестры, она приходит и изменяет ужасные личности. И они становятся святыми. И это будет во славу Господа. Слава нашему Господу, братья и сестры. И знаете, я последнее, на что... И дальше здесь написано. Не я, он говорит, я более всех их потрудился. И теперь уже говорится о труде, который будем служить благоугодно Богу. И Павел говорит, я более всех их потрудился. Впрочем, не я, но благодать, которая со мною. Он говорит, что благодать, которая была дана мне от Бога, она более всех принесла плода. Она более других апостолов послужила Богу. Потому что, он говорит, это была благодать. Это было слово Иисуса Христа. Это была сила и мощь небес. Слава нашему Господу. И знаете, и последнее, здесь четвертый такой момент, которым я обратил внимание в этом 12 главе 28 стихе Евреев. С благоговением и страхом. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Это как красная нить через весь этот стих проходит, через всю эту тему. Для многих, вот апостол Иуда даже пишет и в том времени, и сегодня, для многих благодать это является поводом к распутству. Он говорит, я не под законом, я под благодатью. Я часто такое слышал, и слышу сегодня. Я не под законом, я под благодатью. И я думал, ну правда ведь, ну... Что под законом? Надо под благодатью. И он делает грех, он допускает в своем сердце много, идет на какие-то вещи непотребные, ну, скажем так, мерзкие пред Господом, и говорит, да я не под законом, я под благодатью. Вы знаете, я размышлял так и думал, ну как же правильно-то все-таки, но ведь правда закон, он же убран был Господом Иисусом, и ведь закона нету, теперь получается под благодатью вообще, ну как-то я маленько запутывался в первые годы своего стояния в Боге, но потом мне Бог открыл, что есть закон, братья и сестры, а есть беззаконие. Есть закон, а есть беззаконие. И вот когда человек идет на нарушение закона и говорит, что он под благодатью, он в беззаконие уже пошел просто. Он уже пошел в страшные вещи. Он пошел в беззаконие. Но благодать, она над законом. Она еще теснее, понимаете? Благодать, она дает силу, чтобы человек был... Он говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не сможете попасть на небо, я своими словами говорю. Он говорит, что праведность ваша, она должна быть больше. И фарисеи эти, они исполняли закон. Но Христос пришел и не сказал, да, можно теперь делать, что хотим, благодать пришла. Он пришел и говорит, да если вы не будете еще лучше их, а они в своем состоянии думали, что они праведны, то вы не сможете. Он говорит, если написано было «не убей», то я говорю вам, что если ты ненавидишь, то ты убийца. Если написано, что посмотрел на женщину с вожделением, то уже, он говорит, да, вернее, что прелюбодеяние или там блуд – это грех, то я говорю вам, если ты посмотрел на женщину с вожделением, то это уже грех. Я своими словами говорю, это пришла благодать. Но она дает силу для того, чтобы стоять в святости. Она дает силу, чтобы стоять с благоговением и страхом. И место Священного Писания – если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Знаете, братья и сестры, сидя на этом месте, ходя в церковь, служа Богу, я стал замечать, что на самом деле, ну, мы называемся святыми, так говорит Священное Слово. Мы все святые с вами, да? Слава Богу, по вере в Иисуса Христа. Мы все верующие, мы все святые. И так говорит Священное Писание, и мы этому верим. Но есть грех смерти. И Павел говорит, что есть такие грехи, которые не должны даже именоваться у святых. Но есть грех, который, в другом месте апостол говорит, что, он говорит, что не, если мы скажем, что мы не имеем греха, то мы лжем. Апостол говорит к верующим людям. Если мы скажем, что мы не имеем греха, то мы лжем. И как же? И получается, что есть грех, который не должен даже именоваться у святых. Но есть вот такие категории грехов, над которыми мы, каждый из вас в своем сердце работает над собой. Вникая в себя, в учение, каждодневно, час от часу молясь, работая над своим сердцем, и молимся, видим себя, Бог показывает нам что-то в нашем сердце, мы каемся, просим прощения, стараемся не делать, дальше идем, молимся, вдруг что-то опять, каемся. Вы знаете, и Бог что-то показывает и показывает день ото дня, возвращая нас. Мы оставляем уже, что было вчера, сегодня новое что-то показывает. Может быть, уже будет где-то грубость, где-то гнев допускался, оставил. Дальше, может быть, где-то осуждение в сердце подходило, оставил. Дальше еще что-то. И каждый день, каждый из нас растет с вами, приближаясь к вечным обителям Господа. Но... Псалмопевец говорит, если ты, Господи, будешь замечать это, то кто, Господи, устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Слава нашему Господу. Священное Писание учит нас с трепетом и благоговением служить Господу, хранить благодать. Братья и сестры, я хотел бы помолиться вместе с вами, потому что Бог, Он очень любит каждую душу на этом месте, и Он хочет помочь. Если ты, может быть, еще не примирился с Богом, Бог хочет помочь тебе. Если ты, может быть, еще находишься в борьбе, Бог хочет помочь тебе. Если ты, может быть, уже идешь не один год за Богом, Он хочет помочь тебе, чтобы ты сегодня стал на новую ступень хождения в Нем. Слава Иисусу! Я хотел бы молиться и сказать: Господи, помоги! Господи, дай силу, дай способность. Я не могу сам. Да поможет нам Бог. Аминь.
Почему ж любовь еще не стала делом и законом всей земли? Почему ж любовь еще не стала делом и законом всей земли? Что в жизни очень часто не себе о ней мы говорим, с речью убедительной и властной чаще обращаемся к другим, с речью чаще обращаемся к другим. А любовь желает, что сначала требовали больше от себя и не утруждались бы речами так много говоря, и не утруждались бы речами про нее так много говоря. Никогда себя спросить не поздно, научился ли я людей любить? Делаю для них я, что возможно, хорошо ли им со мною жить? Делаю для них я, что возможно, хорошо ли им со мною жить? Про любовь немало слов сказали, много песен спета о любви. Любить нам помоги. Снова говорим о ней мы с вами. О, Господь, любить нам помоги.
У людей так бывает, друг другу мстят. У людей так бывает, друг друга видеть не хотят. Неужели не знаешь, что Бог любви видеть желает отражение в нас своей красоты. Только прощая, будем счастливы мы. Давайте научимся мы у Господа любви, от Его отцовской любви. Если ты не прощаешь, и Бог тебя не простит, спастись, если ты не желаешь, ты выбираешь, Бог не мстит. Неужели не знаешь, что Бог любви видеть желает отражение в нас своей красоты? Только прощая, будем счастливы мы. Давайте научимся мы у Господа любви, от Его отцовской любви. За нас Он, страдая, обидчикам своим не мстил. За нас, умирая, Он кровь свою пролил. Неужели не знаешь, что Бог любви видеть желает отражение в нас своей красоты? Только прощая, будем счастливы мы. Давайте научимся мы у Господа любви, от Его отцовской любви.
Пою день и ночь в сторонке родной, заветный родник лесной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню жаркий день июля, вода ручьем журча, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Она назидает, живая вода, она как любовь чиста. И если, мой друг, устал ты в пути, черпай из него воды. И вновь взлетит душа, как птица, и запоешь тогда. Бог даст живой воды напиться, с Ним будет легко всегда. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне мне с ним легко в пути и по пустыне идти.
скажем слава нашему Господу за эту милость, которую Он явил нам, очень печальный. Но есть один путь, есть то место, как сегодня уже говорилось через стихотворение, где можно приблизиться к Богу и не иметь поражения, а иметь благословение. И это Голгофский крест. Слава нашему Господу. Это то место, где это тот, та гора, то событие, которое Бог возвысил и показал для всего человечества. Для того, чтобы все могли прийти туда. Для того, чтобы все могли избавиться от власти греха и в смирении, признав свою греховность, прийти к Богу, осознав свою греховность, раскаявшись, получить милость и прощение. Это есть гарантия Бога. Слава Господу! И те сердца и души, которые приходят туда, а туда прийти можно только верой. Разум, он проведет мимо. Люди скажут: держись подальше. А Бог говорит: это единственное имя, данное человеком для спасения от власти греха и погибели. Слава нашему Господу! И однажды Бог указал и нам на это место, где мы можем сложить груз своих грехов, своей греховности, и, как сегодня уже было сказано, жить в присутствии Божьем, утешаться Богом, радоваться в Господе, несмотря на то, что, знаете, эра не поменялась, люди вокруг нас не поменялись, зло никуда не исчезло, но в сердце пришел Бог. Слава нашему Господу! И очень важно, чтобы однажды, впустив Иисуса Христа, мы его не выгнали. Конечно, звучит, конечно, парадоксально, как можно Бога выгнать, да? Как можно? Но дело в том, что человек имеет свободную волю. И, как уже говорил брат Сергей, когда был такой период жизни у него, и он как бы так осознанно подходил к нему, и он принимал это решение раз и навсегда, чтобы служить Богу, связать свою жизнь с нашим Господом. И Слово Божие говорит, что Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И Его учение, оно осталось неизменным. Его благодать, сила и власть, она осталась неизменной. И для того, чтобы познать живого Бога, нам необходимо последовать Его призыву. И Он однажды своим ученикам сказал: «Следуй за Мной». И эти ученики, кто-то из них читал Тору, кто-то не читал Ветхий Завет, а просто через воспитание, может быть, родительское, как сегодня было тоже сказано, да, какое оно имеет силу и власть. Отец заповедал, и дети держатся. И Бог поставил в пример послушание родителям. И мы видим, что они пошли за ним, хотя это было необыкновенным, и они начали его познавать. И они начали узнавать спасение Божие. И, конечно, не с первого раза они, не с первого дня узнали, и не со второго. И даже за 3,5 года они не узнали. И всю свою жизнь они следовали за Ним, и они все узнавали, узнавали и узнавали. И я думаю, они все больше утверждались в том, что действительно это есть единственный верный путь, который Бог предложил для человека. И как же нам сегодня познавать нашего Господа? Сегодня Его нет в теле. Куда идти? За кем идти, да? Кто нас призовет? Такой хороший, добрый человек. Кто нас позовет, да? И вы знаете, что для человека свойственно идти за кем-то, за какой-то личностью, ну, за человеком. А сегодня мы идем за Богом, когда Он в теле, на земле не присутствует. И, знаете, нет такого, знаете, что вот это Бог во плоти, вот Он пришел на землю, да, действительно. А сегодня мы идем за Богом на основании Его Слова. Он нам оставил Слово. Он нам оставил этот маршрут, эти знаки расставил на этом пути, чтобы мы могли сверять свою жизнь и никуда не уклониться, ни влево, ни вправо, но чтобы нам прийти в тот назначенный пункт, куда пришел Христос, это в самое небо. И очень важно, чтобы мы могли вот этим словом руководствоваться в своей жизни. В послании к римлянам, в первой главе, с 28 стиха апостол Павел записал такие слова. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло». Сегодня об этом говорилось. «Непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Вот такая картина, друзья, ждет нас с вами, если мы, как здесь написано, не будем иметь заботу иметь Бога в разуме. Если человек не заботится иметь Бога в разуме, то его ждут вот эти все вещи. Вы скажете: да ну ты что, брат Олег? Да я член церкви уже 10-15, я кое-что как бы, ну, утвержденный уже. Значит, Писание обманывает нас. Нет? Не обманывает. Друзья, если мы не будем иметь заботу, иметь Бога в разуме, нас все это постигнет. И я вам скажу, мы многие уже проходим, то постигает, да? Не пободрствовал, не почитал Евангелие, не поразмышлял, да? Пришли обстоятельства в жизни, раз, что-то выскочило. То зло какое-то, то еще что-то. Думаешь, как так, Господи? Я уже в вере, может быть, кто-то, может быть, скажет, ну, 15, 20, 30 лет, а из меня все лезет, Господи, так как же тогда спасаться? Если за 20 лет из меня все не вылезло это, Господи, о каком спасении может идти речь? И Слово Божие говорит, очень важно нам иметь эту заботу. Для того, чтобы мы эту заботу не имели, дьявол очень много трудится в этом направлении. Он нам дает какие-то другие заботы. И вот когда Христос пришел на эту землю, Он в своем учении говорил, Евангелие от Матфея, 6 глава, и говорил такие удивительные вещи, что, в принципе, если сегодня так же сказать человеку, который не знаком со Священным Писанием, то он скажет: знаешь что, до свидания, и пойдет дальше, да? Не захочет останавливаться. Но это слова Иисуса Христа. И Он говорит, Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Если на этом только остановиться, то это какие-то слова неразумные, да? Ну, как-то не заботиться. Что я должен? Что попало есть? И во что попало одеваться? Или как, например, летом выйти в шубе, да? А зимой выйти там в маечке там и в плавочках. Здесь не об этом говорится. Он говорит дальше. Душа не больше ли пищи и тело одежды? То есть мы должны иметь правильную заботу в своей жизни. И вот эти вещи, и дальше он говорит, приводит пример птиц небесных. И он говорит, как вы думаете, они сеют, жнут, пашут там или еще что делают? Нет, они такой труд не совершают. А мы видим, что Бог же о них заботится, да? Бог произращает деревья, семена, растения, и птицам достаточно еды, друзья. Я когда однажды начал смотреть такой, ну как, документальный фильм, или как его можно назвать, «Голубая планета». И там жизнь моря. Вы знаете, на чем она зиждется вообще? Ну, я не говорю, конечно, там о том, что благоприятные условия Бог создал на земле, еще что-то. Вообще, за счет чего там все существует? За счет вот таких маленьких существ. Существуют такие существа, которые в наш дом не влезут. Там все на этом строится, на планктоне. Или это фитопланктон, да, или это животные. На этом все строится. И оказывается, где-то он там произрастает, его потом по океану несет, и все за ним вот у этого источника все, да, и рыбки, и хищники, и все на свете, и все они за счет этого живут и питаются. Это что такое? А знаете, сколько его там произрастает ежегодно? Там миллионы тонн, если я скажу, то это будет мало. И все питаются, друзья. И я для чего привожу этот пример? Вы что думаете, когда Бог поселил человека на землю, он не позаботился ни о чем? Он позаботился. И он снял с нас эту заботу, а дал нам заповеди, друзья. И он сказал, что Слово Божие, 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Друзья, Бог имеет заботу, чтобы солнце вставало, садилось, чтобы земля произращала плоды. Кто об этом имеет заботу? Что, мы поливаем землю, да? Облака перегоняем там или еще что-то? Нет. Такой круговорот воды в природе сделан, что думаешь, надо же, ни труб нету, да? Ни насосов нет. А все поливается. Где надо, там поливается. И Бог это делает. И главное, что воды достаточно. Дождь ранний, дождь поздний. И все произрастает. Я иногда думаю, надо же, вот мы, бывает, картошку посадили и забыли про нее, да? Пропололи, окучили. Ну сколько надо посадить, прополоть, окучить и приехать выкопать. Всего 3 операции за лето сделать. 3 дня посвятить этому, да? 3 дня. А такой урожай имеем, да? Хватает на всю зиму. А зима у нас долгая. Это что такое? Это забота Божия. Слава Господу. И мы должны понимать, что Бог о нас заботится. И даже о неверующих заботится, да? А уж тем более о своих детях, о своем народе. Он имеет эту заботу, чтобы нас кормить. Он произращает эти растения, из которых изготавливается одежда. Это он все, это его забота о нас. Это его любовь и попечение о своем творении. Потому что, в отличие от людей, он очень ответственно относится к своему творению. Не так, как мы, бывает, даже к своим детям, да? Люди, посмотришь, детей бросают, они брошенные, неухоженные, да? Почему? А потому что у них жизни не устроены, у этих родителей. А Бог есть Бог устройства. И Он имеет заботу и попечение о нас. И Он говорит нам в Своем Слове, что вы не на это должны обращать ваше внимание и свою заботу. Не на это. Он говорит, а вы лучше позаботьтесь о чем? О душе. Позаботьтесь о душе, чтобы мы могли позаботиться о нашей душе, не о телесном хлебе, не о телесной одежде, а о духовном хлебе. Мы сегодня говорили, человек будет жив не одним хлебом, но Словом Божьим. И человек, его одежды, если внешние это вот какие-то ткани материи, то есть еще духовная одежда. Это чистота, святость, это есть одежды, праведность, это есть одежды духовные. И поэтому воля Божия в том, что мы не заботились о том, о чем заботятся люди, не знающие Бога. И здесь он говорит дальше. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Кто такие язычники? Это люди, не знающие Бога. То есть это другие народы, которым Бог не открывался, потому что Он в Ветхом Завете открылся только одному народу. И то не народу, когда он уже вырос и размножился, что он пришел в какое-то государство, а он сам, этот народ, избрал одного человека. Сколько ему лет было? 100. У которого не было детей. И он из этого столетнего человека, он его так размножил, до нескольких миллионов, и приготовил им землю, и дал во владение. Это что? Это забота Божия. Бог обо всем позаботился. И язычники, то есть люди, не знающие живого Бога, которые поклонялись там кто ветру, кто дождю, кто солнцу, там, кто еще грому, там, кто молнии, потому что они это как бы воспринимали, что это какое-то что-то там, это влияет на их жизнь. то плодородие, то еще что-то. Они не знали, что за всем этим стоит живой Бог. Стоит нечто большее, о чем сегодня уже говорилось. Нечто большее, сам Творец. И поэтому здесь сказано, об этом всем заботятся люди, которые не знают Творца. Вот они заботятся. Почему? А потому что их жизнь заключается только поел, попил, оделся и завтра умер. И все. Вот такая у них жизнь. Из какой-то молекулы произошел, неизвестно какой, да? И все, и умер. И никакого смысла нет. Нет никакого смысла. Поэтому люди и гоняются за этим. Они в этом обольщении, они преданы вот этой суете и заботе века сего. Это забота века сего. Это не забота Божья. А Бог говорит, что мы должны заботиться о другом. Мы не должны, как люди мира сего, иметь эти заботы и с головой в них погружаться. Мы должны другие заботы иметь о душе своей, о духе своем. Мы должны иметь заботу. И мы видим, что, как я уже сказал, сегодня, конечно, дьявол хорошо потрудился, много забот у людей. Кто спешит прославиться, кто там залезть в какое-то там место себе хорошее приобрести, да? Кто об одежде заботится, кто думает, где мне провести отпуск, или в Египте, или на Гавайях. И знаете, бедный мучается. Мучается бедняга, и по знакомым ходит, и эти все турбюро надо обзвонить, и там узнать, где дешевле, где что там, где пятизвездочные, где еще какие-то, и бедный мучается. А вы, ну как, вы все улыбаетесь, вы что думаете, он не мучается? Да я смотрел на таких людей, я как бы одно время, ну тоже был когда-то в мире, да, я наблюдал за людьми, что их беспокоит и тревожит. Не за простыми людьми, а которые как бы, ну, там у них денежки водятся, там дела какие-то есть. Бедные люди, они не спят. У них график рабочий. Он сам является, ну, как директором какого-то предприятия, а у него забота, где отпуск провести. А где у него вот это? Где там тряпку достать? Где кому там что-то подкинуть, чтобы он его, как сегодня говорила, крыша была, да? От бандитов или еще кого-то, от воров там каких-то. И вот он, у него вот только эти заботы. И вы знаете, Слово Божие говорит, Бог какую заботу дает грешнику? А? Собирать и копить. Собирать и копить. Бог эту грешнику вот дает эту заботу. То есть, другими словами, грешник эту заботу на себя взвалил, и он собирает, копит, а там написано, чтобы впоследствии, как... отдать это другому. А впоследствии это ему не будет принадлежать. Он с собой это не унесет, друзья. И поэтому Бог сегодня наше внимание обращает, чтобы мы не на этом делали, обращали свое внимание, акцент делали. Хотя в принципе, я немножечко в конце, ну как бы попозже скажу, как с этими вещами обходиться и обращаться с нашими заботами. Что это значит возложить на него, да? Я бы хотел вот именно наше внимание обратить, чтобы мы могли иметь заботу, иметь Бога в разуме. Чтобы нас не постигли вот эти вот вещи, блуд, неправда, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри, обман, злонравие и так далее. Чтобы нас это не постигло, потому что если, другими словами, не имеем заботы иметь Бога в разуме, мы вот такие. Имеем заботу Бога иметь в разуме, мы совсем другие. Почему? А потому что все идет через разум. Вот жизнь естественная человека, она сделана так, что, ну, есть, конечно, люди неразумные, да? Мы говорим, это неразумный поступок. Это неразумный человек, у него ума нету, да? Или там, ну, сошел с ума, говорят, да? Почему? А потому что он начинает мыслить такие, и у него такие результаты получаются, да? Там 2×2 = 10, например. Мы понимаем, что ну, это неправильно. А он говорит, не, это правильно. Ты что? А 10+10 это 198, например, да? И он так доказывает с таким... Мы говорим, все ясно. Мы поняли, да? То есть человек неразумный. А Бог дал нам разум. И в 1 Иоанна, послание 5 главе написано, и он дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного. Разум дан человеку для того, чтобы познавать Бога. и чтобы мы могли анализировать. И я вам скажу, что когда человек не имеет, не заботится иметь Бога в разуме, другими словами, он не знает Слова Божьего. И он даже, как бы сказать, ну и не хочет этого знать, там, или как. То, естественно, написано, Бог предает превратному уму. Ну, конечно, это не сразу, что родился человек, да, ничего не знает, никто ему не сказал, и сразу уже нет. А здесь написано, в этой главе написано 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». Друзья, Бог каждому сердцу человека стучится. Каждому человеку стучится. И будь то через свидетельство верующего человека, или он с Евангелием встретился, или передачу там, средства массовой информации как-то проникло, достигло до него, это весть о Творце. Или Дух Святой стучится в сердце человека, и такое мы встречаем и свидетельство братьев. По-разному, друзья, Бог не хочет ни одного оставить без познания. Потому что мы сегодня слышали, Бог имеет заботу о каждом человеке. Не о двух, не о трех, о каждом. И мы видим, что когда человек не заботится иметь Бога в разуме, он начинает делать неправильные вещи. Другими словами, человек для этого не предназначен. И когда Бог творил человека, он его не предназначал для греха. А для того, чтобы человек мог Бога познавать, он ему дал нормальный разум, здравый, беспристрастный. И он дал общение с собой. И когда человек слышал Слово Божие, я не знаю, как он с Адамом общался, я думаю, на уровне духа. На уровне духа, да? Вот, он общался с ним, или на уровне мысли, можно так сказать. Он общался с ним, и Адам понимал его. И он знал, что вот Бог вот это сотворил, он ему все предоставил, он ему какие-то наставления давал, и он познавал Бога. Но когда произошло грехопадение, то человек, другими словами, сломался. У него открылись другие направления, и дьявол начал увлекать его в совсем других направлениях. И человек сломался, и он начал делать вот эти вот вещи. И сегодня Бог желает, чтобы мы могли иметь заботу. Заботу о том, чтобы Слово Божие, оно было всегда в нас. И одно из всеоружий в послании к Ефесянам, апостол Павел пишет, это 6 глава, послание к Ефесянам, 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истинную». С этого начинается всеоружие христианина. Когда его чресла разума, в другом месте написано, они припоясаны истинную. То есть, другими словами, когда наш разум, он воспринимает информацию и ее сравнивает с чем? С истиной. То есть, у нас заложена заповедь Божия. У нас заложено учение Иисуса Христа, оно заложено здесь. И когда я что-то, мне кто-то говорит или еще что-то, я вижу или смотрю на что-то, то я сравниваю с истиной. Ага, соответствует или не соответствует? И вы знаете, как я пришел в дом молитвы? Может, кто-то не знает, этого брата сейчас нет, поэтому мне свободно говорить. Когда я начал читать Евангелие, я столкнулся с Евангелием в своей жизни, оно просто попало ко мне в руки, это тоже чудо. Я не об этом. Я начал его читать, и оно меня увлекло. Я начал обращать внимание, что да, действительно, у нас в мире-то какое-то неустройство творится-то, да? Что все ищут правды, а зло, оно царствует, да? Больше зла, чем правды, истины, любви и сострадания. Почему? И вот я начал читать Евангелие, и я понял. Начал как бы Бог открывать мой разум, просвещать, что действительно, люди, так мы неправильно живем, хотелось кричать. И вот я читал, один раз прочитал, думаю, что дальше делать? А у меня внутреннее побуждение, еще раз читай. Я второй раз прочитал, думаю. И знаете, я уже вопросов не задавал, что делать. Я пошел читать на третий, четвертый, пятый и дальше. И вот так читаю, что-то что-то понимается, что-то открывается, что-то я, как сегодня брат Сергей говорит, по 100 раз читаешь, и бывает, и пробегаешь, и как бы, знаете, и не открывается смысл. И вот я читал, и однажды пришел этот брат, я уже, ладно, не буду называть, вот, пришел этот брат ко мне, так вот Бог его привел, и он говорит, а ты хочешь, а ты, ну, как знаешь, а там, о Боге, о живом, он уверовал только что, и он горел, свидетельствовал. Он говорит, а ты хочешь узнать о живом Боге, там все. Я раз заинтересовался. Я говорю, ну-ка пойдем-ка, да. Мы отошли в сторонку, вдвоем сели спокойненько. И он говорит, вот так, вот так, вот так. То есть он начал свидетельствовать, говорить Слово Божие. Друзья, а я его уже 2 года читаю. На несколько раз прочитал. И я сравниваю, четко говорит. Прям как я читал в Новом Завете. Он, а вот это вот так, а вот мы вот так, вот это, то, другое. Я обращаюсь к своему, как бы, ну, может быть, не разуму, а к сердцу. А мне, как бы, Бог извлекает, говорит, совпадает один к одному. Он говорит, хочешь в такое собрание? Я говорю, конечно, хочу. Потому что я читал, и не с кем было делиться. И не было человека, который бы меня наставлял, учил, или еще что-то. Не было ни родственников, никого нет, ни наставников. Я один. И тут я увидел, что оказывается, я, конечно, читал, что там надо иметь общение с верующими. А думаю, а где его найти? Где? И были вещи, которые я, может быть, встречал по телевидению, но я как бы, знаете, не находил отклик. А тут Бог привел человека, который говорит мне евангельские слова, и мое сердце откликнулось. И я говорю, конечно, хочу. И на следующее воскресенье я пришел сюда уже в дом молитвы. Слава Господу. И я понял, что Бог меня привел. И когда у нас в разуме есть Слово Божие и истина, то тогда мы информацию, которая к нам приходит из этого мира, друзья, а Бог, или другими словами, не Бог, а мы встречаемся-то с людьми, не только, которые нам хорошую, добрую информацию несут, а зачастую, друзья, это даже неохота называть, да, этот шквал информации, что он несет. Ну, грязь назову такими словами. Муть, безумие, нечестие. И эта информация, я вам скажу, больше. Она преобладает. И это, как говорят пословица, в стогу сена найти иголочку, да? То есть, вот в куче вот этой информации, которая нам, как бы сказать, на нас воздействует, надо найти эту иголочку, эту истину, эту изюмину. И поэтому очень важно, чтобы мы могли иметь заботу не что нам есть, что пить, во что одеться, а иметь заботу, иметь Бога в разуме. Что это значит? Что это значит? А мне надо загружать туда эту информацию. И загружать нужно так, чтобы разум был свободен от забот века сего. Иначе не загрузится. Не загрузится. То есть, знаете, у Бога так сделано, что когда я настроен, как радиоприемник. Я настроен на волну Божию четко. Меня ничто не отвлекает. Бог на определенной волне находится. Эта радиостанция вещает, Дух Святой, на определенной волне. И если я немножечко там, у меня в разуме, так, где же картошки, там, как это, там, на, там машина, там то, другое сломалось. И вот у меня прокручивается, где эти детали я могу купить, в каком магазине, сколько они стоят и хватит ли мне денег. Все, я не смогу читать Библию. Не, я ее глазами-то посмотрю, но загрузить в разум или еще того больше в сердце свое, я не смогу, Слово Божие. Оно вселиться в меня не сможет. Это препятствие. Если вы мне не верите, друзья, я тогда прочитаю. Я знаю, что вы мне верите, но я все равно прочитаю. Я все равно прочитаю. Это Марк 4 глава, 19 стих. 19 стих. Притча о сеятеле. Вы помните, да? Христос сеет семена, Слово Божие, которые должны принести плод. И там описаны 4 почвы, и описана только одна, которая приносит плод. И вот среди тех, которые плод не приносят, написана такая почва. Посеянное в тернии означает слышащих Слово Божие. То есть они слышат, они читают. Написано, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. И оно бывает без плода. Друзья, как мы должны читать Слово Божие? Чтобы нас заботы не отвлекали. То есть нам нужно настроиться. И Христос сказал, что когда придет Дух Святой, Он вас будет наставлять на истину, научать. И вы, может быть, замечали, когда можно читать Слово Божие и ничего не понимать. Вот я читаю, даже я, рожденный свыше человек, крещенный Духом Святым, я могу читать Библию и ничего в ней не понимать. Я могу читать, и то меня в сон клонит, то еще что-то, и прочитал, думаю, ну да, знаю эту историю. Ну а что в ней такого, Господи? То есть, смотрите, охота напитаться, да? А нету этого. Бывает такое? Бывает. Бывает. А значит, где-то настройка сбилась. Или мое хождение пред Богом не соответствует, да? Вот этой волне Божией, волне Духа Святого. Где-то я, может, что-то допустил в свое сердце. Или вот эти вот заботы века сего, или еще что-то, они отвлекают меня. И не открывается. А бывает, надо копать, углубляться, еще больше нуждаться. Господи, помоги, я так не согласен читать Слово Божие. То есть помолиться где-то нужно, чтобы настроиться. И тогда, а бывает такое, только открываешь, только начал читать, и кого-то в океане оказался, да? Ни конца, ни края не видать. Бездна премудрости, да? И главное, что разум, он так тоже как-то распространяется, и тебе как-то ясно, понятно становится. А бывает проблема потом, рассказать это не можешь, да? Передать словами не можешь. Иоанн, ему открылось небеса, он был там, на небесах. А потом, когда на земле оказался, и пишет. Ну, как бы подобие кристалловидное, там золотое стеклянное море, стоят на нем, вот зверь вот такой, примерно вот такой. Мы читаем, ничего не понятно, да? Хотя мы верим, что действительно ему что-то Бог показал, все. Но нам непонятно ничего, друзья. И поэтому то, что Бог желает вложить в наши сердца, друзья, это такая информация, которую мы не сможем как бы найти в этом мире. Она вкладывается Духом Святым. И если мы благоговеем перед Словом Божьим, перед Богом, и мы имеем заботу припоясывать наш разум истиной, то есть туда закладывать. Тогда Дух Святой приходит, и Он нас научает, наставляет, объясняет, и мы успокоились, да? И мы успокоились. Нам понятно становится, Бог пребывает в нас, Он вселяется в нас, и мы имеем мир и утешение. И поэтому Слово Божие говорит, что нам нужно иметь вот эту заботу. И если мы сюда не загрузим, и сюда, то вот эта информация, которая приходит из этого мира, греховная, я вам так скажу, то она будет туда закачиваться. Почему? А потому что здесь не будет заполнено. И человек, он устроен так, что он любознательный. Ему хочется узнать. И в Библии написано, что ухо, оно не сможет насытиться слышанием. И око, оно не сможет насытиться увиденным. Не сможет, друзья. И помыслы в сердце человека – это глубокие воды. То есть, другими словами, на нас бывает такой шквал мыслей набрасывается. Мы думаем, о, вот это интересно, вот это интересно. Вы знаете, люди в интернет заходят, и давай щелкать там, и все. И утонули. Утонули. Там море информации, друзья. И как говорил этот академик, информация – это море. А вот воспитать человека нравственно здравого, который несет добро, вот этой информации мало. А почему, друзья? А эту информацию надо черпать вот здесь. Эту информацию черпается на коленях. Эта информация черпается, знаете, в таких, ну, не совсем приятных местах, скажу. Болезни, скорби, переживания, трудности, непонимание близких, да? Или, например, я спасенный, а вот мое родство не спасенное. И я переживаю. И вот там Бог начинает учить и открывать, друзья. Поэтому, если мы хотим, чтобы Бог был в нашем разуме, то мы должны понимать, где Он будет нам открываться. И что мы должны иметь заботу. Что такое забота? Это значит, нужно предпринять какие-то действия, чтобы решить эту проблему. чтобы решить ее. То есть нужно открыть Библию, начать читать, чтобы не отвлекаться. Не получается, не достиг результата, молиться, нуждаться. Хорошо, я все равно буду дальше читать. Даже мне сегодня не открылось, а я все равно буду читать. Сколько буду жить, столько буду читать. Я знаю, что Бог все равно откроет. Он такой. Вот, поэтому очень важно иметь заботу, иметь заботу, чтобы Бог был в разуме, Его Слово было в разуме. И это Слово, как сегодня было сказано, что блажен человек, живущий под кровом Всевышнего. А что является кровом? То есть покров – это ограждение. Что является ограждением? Истина Божия. Щит ограждения – это истина Его. И поэтому человек, который живет под покровом, он находится на территории Слова Божьего. Он находится на территории заповедей Божьих. И он там живет. Другими словами, он так живет. Он не просто знает об этом, что нужно быть таким, 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 да? А он так живет. И ему хорошо там. И его не тянет туда, за пределы заповеди Божьей. Его не тянет. И он нашел утешение, да? Как Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Он нашел этот покой. Он нашел это утешение. Ну и еще кратенько, как к заботам правильно относиться. Апостол Павел, знаете, тоже у него было много служений, вы согласны? И много проблем надо было решать, и даже духовных. И он дает нам такой совет в послании филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И здесь написано, чтобы мы, приходит нам информация, есть у нас проблемы, нужды, есть. Что мы должны делать? Не сразу на это откликаться. А написано, все заботы возложите на Него. Да? Пришла забота в твою жизнь, пришла она проблема. Не неси ее один, надорвешься. Возложи на Господа. Он печется. Он печется о всех аспектах твоей жизни. И наша задача, и прям повеление Божие, возложи на меня заботы свои. Возложи. Это нужно что сделать? Как здесь написано? В молитве прибыть. Прибыть в молитве до каких пор? Пока мир Божий не придет. А когда мир Божий пришел, Он будет соблюдать тебя и сохранять тебя от неправильных действий. И Он поведет тебя путем Божиим. И когда мир Божий приходит, другими словами, сегодня Сережа говорил о благодати. Когда благодать Божия приходит в сердце, тогда хорошо анализировать информацию, да? Тогда ты ясно и четко видишь, о, вот так надо, а вот так не надо. А почему? А потому что Бог в разуме. Чресла истины припоясаны. Мир Божий соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе. И поэтому, друзья, не на каждую проблему, нужду откликайтесь. А появилась нужда и проблема, встаем на колени и молимся, пока мир Божий не придет. А оно будет наседать. Скажет, давай беги быстрее, завтра будет поздно, через 5 минут уже не успеешь. А ты возлагай ее на Господа. Господи, помоги, благослови, удали эту. Ты сказал, о Царстве Божьем заботиться, о мире, о праведности, чтобы радость пребывала. Господи, нету этой радости. Вот это давит меня забота. Господи, помоги, помоги довериться Тебе. Довериться Тебе. Написано, Ты печешься обо мне, чтобы мы так научились возлагать. И тогда мы сохраняем наши сердца и помышления. То есть мир Божий у нас соблюдает, сохраняет. Мы неправильного ничего не сделаем. Слава нашему Господу. Друзья, Бог печется о нас. И Он, и этот разряд нужд и духовные, и материальные, Он имеет заботу, чтобы у нас все это решалось, чтобы у нас все это управлялось, и чтобы мы могли на основании вот этих путеводных знаков четко войти в самое небо. А там забот уже не будет, слава Господу. Там нужд не будет, болезни не будет. Почему? А туда ничего нечистого не войдет. Все греховное, оно не войдет. Оно будет предано огню. А войдут только те, которые познали Господа, научились от Него, приняли эту благодать, прославили Господа и войдут, чтобы получить эту награду, небесное царство, которое Бог уготовал нам всем. Вот об этом надо заботиться и иметь нужду. Аминь. Будем молиться.